решают.
Сказал Кристофер Хитченс.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Махачкале убит директор издательства и основатель еженедельника «Черновик» Джимурат Камалов. По неподтвержденным пока официально данным, в результате волнений на юго-западе Казахстана есть человеческие жертвы. Москва представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призванный ослабить напряженность в Сирии. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Махачкале убит директор издательства «Свобода слова» и основатель еженедельника «Черновик» Джимурат Камалов. В качестве одной из основных версий убийства следствие назвало его профессиональную деятельность. Глава Дагестана Магомед Салам Магомедов поручил взять расследование убийства 46-летнего журналиста под особый контроль. «Черновик» считался независимым изданием и нередко публиковал критические заметки в адрес властей, рассказывает Мумин Шакиров.
Хаджимурат Камалов стал очередным журналистом, погибшим за последние три года в республике. В прошлом году был убит руководитель управления информационной политики главы Дагестана Гарун Курбанов, ранее замглавного редактора еженедельника «Хакикат», правда, Малик Ахмедилов, а также журналисты Шамиль Алиев и Саид Ибрагимов. И вот еще одно громкое преступление. Одна из основных версий убийства Камалова – профессиональная деятельность журналиста. Об этом публично заявил официальный представитель Следственного управления по Республике Дагестан Расул Темирбеков. По данным издания «Кавказский узел», убийство Камалова было совершено ближе к полуночи на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале, недалеко от офиса «Черновика». Неизвестные выстрелили в Камалова 14 раз. Потерпевший скончался по дороге в больницу. Эксперты и коллеги Камалова теряются в догадках, кому было выгодно убийство известного журналиста. Ответа на этот вопрос пока нет. Им легче рассуждать на тему, кем был основатель «Черновика» Хаджимурат Камалов, рассказывает главный редактор газеты «Свободная Республика» Заур Газиев.
То, что этот человек организовал первую по-настоящему независимую газету в Дагестане и пробил дорогу другим независимым изданиям, это так. Человек, который активно пользовался свободой слова. Человек, который имел информацию из очень разных слоев дагестанского общества. Дагестанское общество само по себе очень жестко сегментировано, и мы вообще мало знаем о том, что происходит в другом социальном слое. Да? У Камалова был огромный поток информации. Это человек с большими связями, особенно в салафитской среде.
Можно ли говорить, что «Черновик» читали, анализировали? То есть это та была газета, в которой было можно узнать что-то новое о ситуации в Дагестане?
Нет, безусловно, это газета, которая представляла собой независимую от государства точку зрения. И сейчас представляет. Вот я главный редактор другого независимого еженедельно. Мы находимся в неких конкурентных отношениях, да? Но то, что это были люди, которые пробили дорожку, на самом деле для независимого мнения, это факт. Зачастую были аналитические материалы просто высосаны из пальца, да? Но были и очень хорошие материалы. И было и то, что на самом деле озвучивало точку зрения простых граждан именно правду. Да? Там все было. Там все очень густо намешано. Поэтому давать однозначные оценки я бы не стал.
Это был Заур Газиев. Власти в основном пытались влиять на работу издания через судебные иски, которых за последние годы в отношении «Черновика» подавалось немало, рассказывает бывший главный редактор еженедельника Надира Исаева.
Три года назад, в 2008 году, в августе, против меня и еще четверых моих коллег было возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти. А ненависть, по мнению прокуратуры, мы разжигали по отношению к представителям социальной группы, которая называется «Представители правоохранительных органов». Спустя три года этот уголовный процесс закончился пшиком. всех пятерых сотрудников оправдали. Оправдали. А что касается исков о клевете, на самом деле как раз-таки исков о клевете у нас, по-моему, не было. Были, да, иски о защите чести, достоинства, там, да. Но на самом деле, как правило, черновик выигрывал. Там, я думаю, из 10 случаев 8 точно мы выигрывали. У нас как бы юридическая служба работала всегда очень хорошо. И достаточно хорошие юристы были просвещены и грамотны, чтобы допускать такого рода вещи.
Но были и прямые конфликты. К примеру, с мэром города Махачкалы Саидом Амировым, считает бывший главный редактор черновика Надира Исаева.
Он действительно в последнее время, не столько он, да, сколько и вся редакция в целом, информационная политика, она была действительно очень жестко направлена против деятельности мэра Махачкалы Саида Амирова. Это было активно. Порой даже с передергиваниями, некими такими вот, это уже такие издержки. Понимаете, да, можно по конкретной причине человека устранить, да, по конкретным там оскорблениям, публикациям. Но здесь я бы еще склонялась к тому, что есть общая политика по закрытию информационного фона Кавказа. И Дагестан на фоне всей остальных республик северокавказских выглядел неким еще очагом свободы. И во многом благодаря черновику. И во многом благодаря личной позиции этого человека, убитого вчера, Хаджимурада Камалова. И я считаю, что здесь была некая такая, скажем так, отмашка спецслужб. Я думаю, что это продолжение политики, да, на федеральном уровне, где-то в других регионах России уже давно пресса не свободна. Но вот Кавказ – это такая особенная, такая уязвимая точка России, в которой оппозиция, она всегда носит элементы не то исламской радикальной оппозиции, не то сепаратизма, но у национального, как правило, все меньше тут, все больше религиозный фактор. И это то, на что очень болезненно реагируют в центре, и причем далеко не всегда понимают, может быть и понимают, но в общем, да, не всегда, скажем так, делают различия. То есть все, что так или иначе представляет потенциально оппозицию, я думаю, такие личности яркие, как Хаджимурад, и такая газета, как «Черновик», не представлять некой угрозы, я думаю, не может в этом плане. Но вот они боялись. И я считаю, что это убийство надо ставить в одном ряду с убийством Магомеда Евлоева, с убийством Нахушева в Кабардино-Балкарии. Я думаю, и по другим республикам найдутся такие, скажем так, субъекты, да, активной активности гражданской, как Хаджимурад. И он был в одном ряду с этими людьми. Макшари Паушева давайте возьмем.
Это была Надира Исаева. У Хаджимурада Камалова были сложные отношения со всеми. Отсюда и не просто вычислить, откуда исходила угроза его жизни, считает эксперт по Северному Кавказу и обозреватель радио «Свобода» Вадим Дубнов.
Единственное, что можно здесь вот пока сказать, что Хаджимурад был очень сложным человеком, у него были очень сложные, очень талантливый человек. А у него были очень непростые отношения с очень многими, в том числе, как говорится, с лесом, хотя... А многие считали, что он поддерживает лес. Поддерживать лес – это тоже не исчерпывающая критерий, потому что один лес ты поддерживаешь, другой ты не поддерживаешь, возможно, самые разные коллизии. Поэтому, если видеть какой-то смысл, да, какую-то логику чудовищную в том, что случилось в Махачкале, то это она сводит к тому, что теперь в стране могут убивать кого угодно, за что угодно и что угодно.
Уголовное дело дагестанские правоохранительные органы возбудили по статьям убийства и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Коллеги Хаджимурада Камалова уже заявили, что черновик будет продолжать свою работу. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство в Дагестане учредителя независимой газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова может быть связано с его профессиональной деятельностью, заявляют в Следственном комитете. Мать и сестра Владислава Ковалева, приговоренного судом в Белоруссии к смертной казни по делу о теракте в Минском метро, направили в комитет ООН по правам человека сообщение о нарушении права на жизнь. Решение об увольнении главного редактора журнала «Коммерсант. Власть» Максима Ковальского отменено. Он покинет пост по соглашению сторон с 27 декабря. Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект резолюции, направленный на преодоление кризиса в Сирии. В Женеве сегодня будет подписан протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. В Каире сегодня по меньшей мере 50 человек пострадали при столкновениях демонстрантов с полицией. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня Михаил Соколов. Зачем Владимир Путин пообещал губернаторские выборы из числа отобранных президентом кандидатов? Что дадут результаты голосования 4 декабря жителям российской провинции? Чем Кремль попытается прельстить перед президентскими выборами региональные элиты? В программе «Будущее федерализма в России» обсуждают глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, бывший губернатор Красноярского края, депутат Госдумы Валерий Зубов и член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. Время гостей на наших волнах в 7 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Продолжаем программу «Время свободы». По неподтвержденным пока официально сообщениям, массовые беспорядки в городе Жанаозен на юго-западе Казахстана обернулись столкновениями бастующих рабочих газовых и нефтяных месторождений с силами полиции. В ходе этих столкновений могли погибнуть несколько десятков тысяч человек. Власти утверждают, что вооруженные палками и бутылками с зажигательной смесью забастовщиками разогнали праздничное шествие, проводившееся в связи с Днем независимости Казахстана. О ситуации в Жанаозене мой коллега Андрей Шары беседует с алматинским политическим экспертом, директором Центра группы рисков Дасымом Сатпаевым.
Но Жанаозен – это один из многих населенных пунктов на западе Казахстана, который непосредственно связан в первую очередь, если речь идет о рабочих местах, в первую очередь, конечно, связан с нефтегазовой разработкой. То есть большинство людей, которые там живут, работают в инфраструктуре, связанной с добычей нефти и газа. То есть это получается такой нефтяной, нефтегазовый регион.
Там социальная ситуация какая-то особо сложная. Почему там вдруг такие беспорядки?
Последние несколько лет, особенно в этом году, запад Казахстана, в том числе и Жанаозен, они показали большую активность с точки зрения протестного настроения. То есть там были в течение длительного периода времени выступления рабочих тех нефтегазовых компаний, которые являются дочерними предприятиями национальной компании «Казмунайгаз». Выступления в этом году, конечно, они были более масштабные и длительные с точки зрения вот таких, скажем так, протестных. Запад Казахстана стал более активным именно последние где-то 3-4 года.
Там есть все-таки какая-то политическая составляющая? Или речь идет о чисто социальном протесте?
Практически протесты, которые там начинались, они имели в первую очередь социально-экономическую основу. То есть там не было никаких политических лозунгов с призывами, связанных с существующим режимом и так далее. Требования были вполне конкретные. И в первую очередь касались именно материального определенного положения работающих там людей. То есть первое требование основное, которое в основном выдвигалось, это по поводу повышения заработной платы, которая, по мнению местных рабочих, не соответствует ни условиям труда, ни тем заработным платам, которые получают иностранные специалисты. То есть там нельзя сказать, что это были чисто политические выступления. Потом, конечно, определенные оппозиционные силы в Казахстане, они пытались их использовать. Не только, кстати, те, которые действуют в Казахстане, например, в свое время Мухтар Аблязов, то есть который сейчас вот скрывается в Лондоне, даже Рахат Алиев, бывший зять президента, который тоже за границей, пытались представить эти выступления как массовый бунт и первые предвестники массовой революции. Но в целом сами источники, это, конечно, социально-экономические проблемы в этом регионе.
Невозможно пока подтвердить или опровергнуть информацию, которая поступает из этого региона, но есть неподтвержденное сообщение о десятках жертв. Власти могли решиться на такой жестокий разгон демонстраций?
Я думаю, да. Потому что, во-первых, властям необходимо сейчас продемонстрировать, так сказать, в преддверии выборов Нижней палаты парламента. Власти должны показать, что держат ситуацию под контролем, соблюдают порядок. Во-вторых, власти уже, когда вели жесткие переговоры с забастовщиками, показали, что выйти на уступки, а готовы предпринимать более такие силовые меры. Третий момент. Запад Казахстана, он в этом году, скажем так, прославился в кавычках и активизацией террористических определенных групп. То есть получается то, что Запад сейчас все-таки власть, она очень внимательно относится к этому региону и старается, ну, скажем так, не церемониться.
Как себя будет вести, по вашим оценкам, режим Назарбаева? Будут замалчивать ситуацию в Жанаозене или будут каким-то образом пытаться объяснить, что там произошло?
Ну, замалчивать очень тяжело в 21 веке, с учетом большого количества информационных ресурсов. Попытка, конечно, будет дискредитировать то, что там произошло, как это было с забастовщиками, потому что впервые в этом году власти не только силовые меры оказывали давление на них, но и проводили активную информационную кампанию против забастовщиков, называя их людьми, которые и так получают хорошие зарплаты и требуют даже больше, чем нужно. То есть я думаю, что власть просто-напросто попытается немножко минимизировать, во-первых, информационный резонанс от всего этого, а во-вторых, представить все это как, ну, попытку дестабилизации обстановки, которую власти пресекли вполне успешно.
Там есть какие-то лидеры рабочего движения? По профсоюзной линии организуются эти акции протеста? Это известно?
Там большую роль играли так называемые неформальные лидеры трудовых коллективов, объяснил, потому что официальные профсоюзы, они не на стороне забастовщиков были. Они больше работали в сотрудничестве с компаниями, с местными исполнителями этой власти. Кстати, это было одно из причин, почему люди решили именно в такой форме выступать, потому что считают, что профсоюзы не защищают официальный их интерес. То есть там есть неформальные, так называемые, теневые лидеры, но власти, кстати, и этот год тоже показал, стали применять методику их нейтрализации. То есть некоторых либо арестовывали, либо увольняли с рабочих мест. В определенной степени вот эти попытки, они привели к некоторым успехам. То есть часть забастовщиков их усмирили, других уволили.
По вашим оценкам, может это обернуться серьезными политическими сложностями для Нурсултана Назарбаева? Или протест будет подавлен, и власти по-прежнему будут жестко контролировать ситуацию в республике?
Маловероятно, что это как-то сильно отразится именно на действующем президенте. Вот такие вспышки, они в любом случае происходят в Казахстане чуть ли не каждый год в разных регионах с разной масштабностью, разной масштабностью. Опасна другая ситуация. Попытка власти сейчас замять все эти конфликтные зоны, представить их как бы такие локальные проблемы, приводит к тому, что после Назарбаева, когда ослабнет эта жесткая президентская власть, многие из этих проблемных зон просто-напросто взорвутся.
Это был алматинский политический эксперт, директор Центра группы рисков Дасым Сатпаев. С ним беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает обзор публикации в «Международной печати». Сегодня его подготовил мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте. Прежде всего, интересно, как западные средства массовой информации комментируют выступление премьер-министра России Владимира Путина в так называемой прямой линии. Ну, мы знаем, что речь идет о вот этой 4,5-часовой телевизионной пресс-конференции.
Здравствуйте, Андрей. Много статей на эту тему. Например, статья московского корреспондента журнала Foreign Policy Юлии Йоффе озаглавлена сложно. По-английски это «The condemnation of Vladimir Putin». Слово «condemnation» тут напоминает слово «condemnation» — осуждение, порицание. Но оно скрещено со словом «condom» — презерватив, с которым российский премьер-министр, собирающийся вновь стать президентом, сравнил белые ленточки — символ массовых протестов в России с требованием честных выборов. Йоффе пишет: «Россияне, по сути, не видели Владимира Путина с тех пор, как его правящая партия «Единая Россия» получила значительный удар, по крайней мере, по российским стандартам, на парламентских выборах 4 декабря. С тех пор в Москве и других городах страны прошли антиправительственные и антипутинские протесты. Десятки тысяч людей, прежде политически неактивных, пристегнули к своим курткам белые ленточки и вышли на улицы, чтобы опротестовать результаты выборов, выражая неудовольствие от того, что Кремль в минувшие десятилетия обращался с ними как с идиотами». Комментируя ход самой прямой линии, журналистка пишет: «Очевидно, это было неудобное новое положение для Путина. Сессия вопросов-ответов в прямом эфире, марафон популизма доброго царя – давняя традиция и любимый формат Путина. 10 лет он купался в отрепетированных вопросах, обожающей его аудитории, используя случай, чтобы снисходительно разрешить проблему пожилого ветерана или наказать взорвавшиеся региональные власти. Он привык быть очаровательным и уверенным. Он Путин. А в этом году он приближался к этому возвышенному состоянию лишь когда тасовал цифры и проценты, подобно конфетти. В большинстве случаев он был гораздо менее свободным. Он запинался, он перебивал людей с неспокойными, плоскими шутками. В замешательстве более звучал как застуканный прогульщик. Короче говоря, он нервничал. И Путин мало что мог сделать со своей нервозностью, кроме как обращать ее в оскорбление и паранойю. И, как отмечает Йоффе, наполненное оскорблениями выступление Путина имело непреднамеренный эффект, гальванизировав оппозицию, которая перед тем являла признаки раскола. Напомню, это статья Foreign Policy Юлии Йоффе.
Валентин, еще какие-нибудь интересные наблюдения или оценки, может быть, публичного появления Путина вы встретили?
Есть любопытная оценка внешности самого Путина. Журналистка британской газеты Guardian Мириам Элдер, помимо репортажа, собственно, о выступлении российского премьера, написала заметку: «Владимир Путин, использует ли он ботокс?» Журналистка сообщает, цитата: «Слухи, что Владимир Путин использует ботокс, давно ходят по России, и в то время, когда Путин начал выступление в ежегодном телемарафоне, эти слухи распространились глобально. Топ-тренды в Твиттере во время марафона были на хэштеге «Путин» или были не на хэштеге «Путин» или «Россия». Это был ботокс, кириллицей, хэштег, которыми критически настроенные россияне относят к своему все более непопулярному 59-летнему премьеру. Путин может считать эту кличку оскорбительной, но, по крайней мере, это лучше, чем хэштег, регулярно относимый к президенту Дмитрию Медведеву. Хэштег «жалкий».
Интересно, а есть какие-то глобальные выводы в западной прессе, например, о том, чего ждать Владимиру Путину и всей нынешней российской власти?
Да, Андрей, такие выводы есть, хотя они не связаны непосредственно с прямой линией российского премьера. В американской газете «Нью-Йорк Таймс» помещена статья редактора Рейтер Кристи Фриланд. Диктаторам демонстранты предлагают три урока. Ну, речь идет прежде всего о том, что авторитарные режимы должны быть эффективными. Второе в том, что экономический успех не гарантирует успеха политического. И третий урок, как они называют, русской зимы, общий с арабской весной. Одно из последствий подъема социальных медиа — появление так называемых безлидерских протестов. Статья в «Нью-Йорк Таймс» Кристи Фриланд.
Я благодарю своего коллегу Валентина Барышникова. Продолжаем программу «Время свободы». В Брюсселе состоялся 28-й саммит России-Европейский Союз. О его итогах рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
За 14 лет проведения двусторонних саммитов Россия и ЕС каждые полгода эти встречи стали в значительной степени обыкновенным рабочим инструментом отношений Российской Федерации и Европейского Союза. Постоянный российский представитель при Евросоюзе Владимир Чижов как-то пошутил по этому поводу, что ожидать от саммитов исторических решений каждые полгода не приходится. И все же каждый раз есть новые элементы, придающие освежающие импульсы отношениям. Последний саммит выделялся откровенностью диалога, о чем та и другая сторона говорили на заключительной пресс-конференции. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей в своем заявлении отметил: «Были протестированы и взвешены ценности нашего стратегического партнерства на основе развития событий в политической области. Поддержка европейским общественным мнением нашего стратегического партнерства – важный козырь, и это связано со всем его контекстом. Европейский Союз придает особо важное значение выборам в Государственную Думу, состоявшимся на прошлой неделе, и у нас была очень честная дискуссия на эту тему во время саммита. Свободные и честные выборы, уважение прав человека, правового государства, свободы слова и собраний – это ключевые составляющие демократии». Херман Ван Ромпей приветствовал приглашение международных наблюдателей на выборы в Госдуму, но заявил: «Мы обеспокоены нарушениями, недостатком соблюдения норм, как об этом сообщал ряд наблюдателей, и нас также беспокоит выражение протеста». Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил в своем выступлении:
«Как только что сказали мои коллеги, одной из важных тем нашего сотрудничества, по которой мы всегда обмениваемся мнениями, даем оценки друг другу, иногда достаточно жесткие, это соблюдение прав человека. Россия, в свою очередь, обязана тоже такие оценки давать, потому что у нас своих проблем хватает, я имею в виду Российскую Федерацию, но есть и проблемы в Евросоюзе, есть проблемы с соблюдением прав русскоязычных граждан в целом ряде стран, а также всем известные факты ксенофобии, экстремизма и неонацизма в ряде государств Европейского Союза. На это тоже нельзя закрывать глаза. И с этим нужно бороться».
А на вопрос западного журналиста о принятой накануне саммита резкой резолюции Европейского парламента, призвавшей к новым парламентским выборам, прозвучал резкий ответ:
«Мне комментировать нечего, потому что это наши выборы. Европарламент к ним никакого отношения не имеет. Собственно, они могут комментировать все, что угодно. Я их решение комментировать не буду. Для меня они ничего не значат. Но наш российский парламент в лице различных фракций, партий, как партии, которые составляют большинство, так и оппозиционных, вчера, насколько я знаю, я посмотрел интернет, выразили свое крайне жесткое несогласие с позицией Европарламента, потому что Европарламент должен заниматься европейскими делами. Посмотрите, сколько у вас проблем».
А еще саммит России и ЕС обсуждал переговорный процесс в визовой сфере, развитие энергетического диалога, партнерство для модернизации и перспективы выхода Европы из экономического кризиса. Российский президент так оценил его итог:
«28-й саммит можно занести в актив нашей работы. Наше партнерство действительно стратегическое и заслуживает самой доброй оценки».
Виктор Анучко для «Радио Свобода», Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство в Дагестане учредителя независимой газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова может быть связано с его профессиональной деятельностью. Мать и сестра Владислава Ковалева, приговоренного судом в Белоруссии к смертной казни по делу о теракте в Минском метро, направили в Комитет ООН по правам человека сообщение о нарушении права на жизнь. Решение об увольнении главного редактора журнала «Коммерсант. Власть» Максима Ковальского отменено. Он покинет пост по соглашению сторон с 27 декабря. Об этом сообщил генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев. Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект резолюции, направленный на преодоление кризиса в Сирии. В Женеве сегодня будет подписан протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. В столице Египта Каире по меньшей мере 50 человек пострадали при столкновениях демонстрантов с полицией. Первый блок атомной электростанции Куданкулам, сооружаемый в Индии российскими специалистами, может быть запущен через 2 недели, второй через полгода. Об этом заявил премьер-министр Индии после переговоров в Москве с президентом России. Российская автоколонна с грузом гуманитарной помощи для косовских сербов сегодня пересекла границу самопровозглашенной республики Косово. В Японии официально объявлено о ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-Даичи. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сократить на треть бюджет Национальной академии наук на будущий год. Это была краткая сводка новостей. Наши эксклюзивные материалы, аудио и видеоматериалы в том числе, всегда можно найти и на сайте «Радио Свобода» в интернете. И традиционно в этой части нашей программы один из редакторов сайта представляет наиболее интересные события на сайте «Радио Свобода». И сегодня это Юрий Васильев, которого я приветствую в прямом эфире. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, друзья. Свобода выбора отменена, так как заглавлен материал, который вы вот прямо сейчас можете видеть в топ-части, в топе сайта «Радио Свобода». Известному музыканту, лидеру группы «Центр» Василию Шумову в последний момент отказались предоставить помещение для акции «Свобода выбора» в поддержку политзаключенных. Повторяется история этого же года, когда концерт в защиту музыкального критика Артемия Троицкого, который переживал несколько судебных процессов в связи с острыми высказываниями в адрес представителей государственной власти. Так вот, этот концерт тоже в последний момент был отменен. В том концерте тоже участвовала группа «Центра» Василий Шумов. И вот теперь Шумов, как организатор концерта, претерпевает буквально те же сложности. В материале моей коллеги Ирины Чевтаевой Шумов объясняет вот технологию, собственно говоря, отмены скорой, отмены быстрого реагирования на подобного рода мероприятия. Также моя другая коллега, корреспондент Елена Власенко, в настоящий момент находится в здании, где расположен портал OpenSpace.ru, где должно было пройти заседание оргкомитета митинга 24 октября. Однако это заседание было отменено. По словам секретаря редакции онлайн-издания OpenSpace, пишет Елена, молодые люди, которые ранее установили аппаратуру для трансляции, пришли и забрали ее, сообщив, что мероприятие отменяется. Вот так, опять-таки, в последний момент наш корреспондент дает постоянный обновление. Насколько я понимаю, по последним сообщениям, вот сейчас заседание намечено все-таки перенесено на понедельник, но сегодня уже ни о чем договориться организаторы возможности не имеют. В рубрике «Интервью» депутат Европарламента Вернер Шульц, инициатор резолюции документа, который требует перевыборов Госдумы России, дает эксклюзивное интервью моей коллеге Анастасии Кириленко. Это рубрика «Интервью». Ну и «Политика вернулась». Вот такое обобщение можно увидеть в рубрике «Право автора». Писатель Александр Генис сравнивает обстановку перед нынешними выборами, между нынешним парламентским и президентским выборами и выборами 4-летней давности.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Россия представила в Совете Безопасности ООН проект резолюции, призванный помочь преодолеть кризис в Сирии. Прекращение репрессий со стороны режима Башара Асада против участников акции протеста добиваются в Совете Безопасности уже на протяжении нескольких последних месяцев. До настоящего времени Россия и Китай блокировали предложение о санкциях против Дамаска. С подробностями Александра Вагнер.
В представленном Россией документе осуждаются обе стороны конфликта. Сирийские власти критикуются за подавление протестов, а оппозиция за оказание вооруженного сопротивления. В тексте выражается обеспокоенность началом нелегальных поставок оружия в Сирию. Говорится о поддержке Лиги арабских государств, стремящейся к мирному урегулированию конфликта. В проекте резолюции также звучат призывы начать диалог властей и оппозиции. Вот что заявил о представленном документе представитель России в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин.
Мы предлагаем Совету новую версию, которая принимает во внимание события последних нескольких месяцев и значительно, причем всесторонне усиливает предлагавшийся ранее текст, имея в виду необходимость прекращения насилия, соблюдения прав человека и проведения реформ.
В документе не упоминаются возможные санкции против Дамаска. При этом представители западных государств в Совете Безопасности ООН считают, что проект резолюции позволяет начать новый этап обсуждения и дают возможность выработать общую резолюцию, за принятие которой могла бы проголосовать и Россия. Вот что заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Я надеюсь, что мы сможем работать с Россией, ведь это первый раз, когда они, по крайней мере, признали, что данный вопрос заслуживает рассмотрения Советом Безопасности. У нас с ними расхождение в оценках ситуации, но я надеюсь, что мы сможем наладить совместную работу.
До сих пор Россия занимала противоположную позицию. Во время голосования по предложенной несколькими странами Евросоюза резолюции по Сирии Россия вместе с Китаем голосовала против. Еще на прошлой неделе глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о недопустимости введения более жестких санкций в отношении Дамаска. С чем связано изменение отношения Москвы к сирийским проблемам, объясняет эксперт по Ближнему Востоку и странам Северной Африки Андрей Остальский.
Конечно, у режима есть еще преданные ему армейские подразделения, они хорошо вооружены российским оружием, кстати, прежде всего. Но постепенно все большее число военнослужащих переходит на сторону оппозиции. Сама оппозиция все больше смелеет и считает уже, видимо, что им нечего терять, поэтому ситуация развивается в сторону чудовищного всеобщего конфликта. Удастся ли его избежать вот с помощью, скажем, инициативы Лиги арабских стран? Это огромный вопрос. По сути дела, в Сирии на наших глазах ставится какой-то небывалый социально-политический эксперимент, возможно, с очень страшным исходом.
Это было мнение востоковеда Андрея Остальского. Накануне в Сирии состоялись столкновения между военными, верными президенту Башару Асаду, и военнослужащими, которые перешли на сторону оппозиции. Погибли 27 человек. Всего же за 9 месяцев конфликта погибли 5000 сирийцев. Многие из них были убиты во время протестов. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, правительство отдавало приказы расстреливать участников антиправительственных акций. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
Уже сутки блоги, причем не только российские, больше всего напоминают форум фанатов доктора Хауса. Предполагается, что всем без исключения участникам известны все сюжетные повороты 10-й серии документального фильма «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Обсуждаются исключительно детали, мотивации и ошибки в переводе. Как это ни удивительно, но бандерлоги, с которыми Путин сравнил оппозицию, не стали основной темой. Подлинную популярность приобрел тезис Путина о том, что участники митинга на Болотной боролись со СПИДом, потому что белая ленточка, символ митингующих, напомнила ему презерватив. Правда, российский премьер почему-то назвал его контрацептивом. Ксения Собчак предложила новый лозунг для митинга 24 декабря.
Предлагаю 24-го назвать акцию «Защитим от СПИДа» Центризбирком.
Ксению Анатольевну поддержал лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Путин прав. На митингах идет борьба со СПИДом, поразившим всю политическую систему России. На ленточках надо писать «Против политического СПИДа».
Американской журналистке Юлии Иоффе сравнение Путина тоже показалось навязчивым. Кросс-языковые коммуникации в связи с прямой линией вообще были затруднены. В прямой блок трансляции на сайте британской Guardian попадались ошибки перевода. Огромное впечатление на западный музыкальный мир произвела реплика Валерия Гергиева, в которой маэстро, по версии Guardian, сравнил Путина с Петром I, Екатериной II и Сергеем Прокофьевым. Как явствует из русского текста, Гергиев говорил только о Прокофьеве, чей балет «Ромео и Джульетта» не нравился некоторым современникам. Знаток классической музыки, популярный автор и журналист Норман Лебрехт пишет в своем блоге.
Прошлым летом долго допрашивал Валерия по поводу его отношений с Путиным. Он вспоминал Петербург 90-х и говорил, что знакомство поддерживалось исключительно из политических соображений. Они тогда даже и не встречались. Никакой личной дружбы не было. Так сразу не выяснить, кто или что заставило Валерия позвонить в этот эфир, но, зная его голос, я склонен вычитывать из стенограммы некоторую ироническую отстраненность, хотя она там и не очевидна.
Один из комментаторов позволил себе не согласиться с Лебрехтом.
История с Прокофьевым, балет которого даже после успешной премьеры кому-то не понравился, судя по всему, должна была подбодрить Путина. Гергиев проводит параллель между ситуацией, в которой оказался сейчас российский премьер, с ситуацией Прокофьева. Мол, всегда найдется кто-нибудь, кто будет критиковать, но это не должно отвлекать нас от успехов, которых Путину удалось добиться. Если бы Гергиеву всего лишь хотелось указать на то, что Россия подарила миру великие таланты, достаточно было бы просто их перечислить. Зачем тогда говорить, что их тоже, как и премьера, критиковали?
Вторая трудность перевода вышла с сенатором Маккейном. 10 декабря он заявил в Твиттере, что в Москву пришла арабская весна. Путин в прямой линии объяснил эту реплику тем, что у сенатора после вьетнамского плена, цитирую, «съехала крыша». Ответная реплика Маккейна не заставила себя ждать.
«Володенька, ты что, обиделся?»
Ее перевели неверно уже в российских новостях. Разве не об этом я тебе говорил? Как и на любом фанатском форуме, огромное внимание уделялось дальнейшему развитию отдельных сюжетных линий. Упомянутый Путиным инновационный фильтр для губернаторов, учитывающий национальные традиции и собственные предпочтения президента, подтолкнул ЖЖ-юзера Евгения Шестакова к созданию такого сценария.
Первое. Главный единорос, муфтий, митрополит и ветеринар области выдвигают кандидата, берут у него анализы и пневмопочты отправляют в Кремль Путину. Второе. Путин глядит на анализы. Если они ему нравятся, из его окна идет серый дым. Если нет, черный. Третье. Если анализы подошли, Путин является кандидату во сне в виде Владимирской клептоматери и благословляет его. Четвертое. Кандидат летит в Москву, целует Путину ноги сквозь туфли. Если сумел, Путин благословляет его. Пятое. Кандидат летит домой, выходит на балкон и говорит, что говорил с Путиным. Город падает в обморок. Ему дают нашатырь, водки, пиво, самогону, календулы и поют до тех пор, пока он весь не полезет целоваться к новому губернатору. Все, избрание состоялось.
Большой интерес вызвала и темпоральная структура грядущих серий. Мария Фабелинская пишет в Твиттере.
Я так поняла, каждый новый президент будет вводить свое время?
Были, как всегда, недовольны и последним выпуском. Иван Давыдов вообще решил, что телезрителям показали какую-то неправильную копию.
Есть только одно разумное объяснение происшедшему. Фальшивую прямую линию фальшивого Путина на деньги Госдепа США сняли на конспиративной квартире и запустили в эфир в качестве агитки с тем, чтобы спровоцировать как можно больше народа на участие в предстоящих оппозиционных митингах. Меня сагитировали. Я пойду.
Много, как водится, говорили о том, что движет главным героем. Жажда власти, денег, звериный инстинкт. Точку в этом споре поставил Евгений Майзель. Он пишет в Фейсбуке.
А ведь он честно сказал, что хочет любви. И про Кудрина тоже честно сказал. Оказывается, и у него так бывает. Хочется того, чего нет. Ни любви, ни Кудрина.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство в Дагестане учредителя независимой газеты «Черновик» Гаджимурата Камалова может быть связано с его профессиональной деятельностью, заявляют в Следственном комитете России. Мать и сестра Владислава Ковалева, приговоренного судом в Белоруссии к смертной казни по делу о теракте в Минском метро, направили в Комитет ООН по правам человека сообщение о нарушении права на жизнь. Решение об увольнении главного редактора журнала «Коммерсант. Власть» Максима Ковальского отменено. Он покинет пост по соглашению сторон с 27 декабря. Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект резолюции, направленный на преодоление кризиса в Сирии. В Женеве сегодня подписание протокола о присоединении России к Всемирной торговой организации. В Каире по меньшей мере 50 человек пострадали при столкновениях демонстрантов с полицией.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Майнинга и Викиликс. В США начинается судебный процесс.
Комментарии экспертов.
Прямая линия Путина. Взгляд Дмитрия Орешкина.
Право автора.
Политика вернулась. Александр Генис о том, что изменилось в России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На сегодня были назначены выборы в президента Молдавии. На пост претендует лишь один кандидат, нынешний председатель парламента Мариан Лупу. И сейчас на линии прямого эфира из Кишинева наш корреспондент в столице Молдавии Ирина Северин. Ирина, здравствуйте. Состоялось ли голосование по кандидатуре президента? И вообще, какова обстановка вот на эту минуту?
В настоящее время кандидат в президенты Республика Молдова выступил перед депутатами в парламенте. Также выступили депутаты, которые главы фракций Альянса за европейскую интеграцию, правящего Альянса. Однако коммунисты не пришли на заседание, и лидер коммунистов Владимир Воронин сказал, что они не будут голосовать за кандидата в президенты Мариана Лупу. Также фракция, вернее, группа Додона, которая недавно покинула фракцию коммунистов, также отказывается голосовать за кандидата Мариана Лупу. Это означает, что кандидатура Мариана Лупу не наберет достаточное количество голосов. То есть у членов правящего альянса всего 59 голосов, а для того, чтобы кандидат был избран, необходимо 61 голос.
А вот в такой ситуации пройдет ли голосование само по себе?
Наверное, процедура голосования пройдет. Таким образом, скажем, символизм этой процедуры будет в том, что все члены фракции, все члены правящего альянса поддержат кандидатуру Мариана Лупу, так как и это было под сомнением до недавних пор. Поэтому голосование, скорее всего, пройдет, так как и в голосовании примут участие группа Додона, однако он, как заявил сам Додон, группа из трех человек проголосует против кандидатуры Мариана Лупу.
Ну, судя по всему, сегодня не будет опять избран президент Республики Молдова, когда теперь в ближайшее время могут состояться новые выборы.
Новые выборы, скорее всего, пройдут через месяц, в январе, и, как показывает развитие ситуации, скорее всего, ставка будет сделана на независимого кандидата в президенты, который бы устроил все фракции в парламенте, в том числе коммунистов.
Спасибо. Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Ирина Северин. Глобальное антикапиталистическое движение «Захвати», начавшееся в Соединенных Штатах под лозунгом «Occupy Wall Street», «Захвати Wall Street», и движение, напомню, началось в сентябре, продолжает набирать обороты. Вчера в Лондоне его участники организовали акцию «Захвати все». Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в британской столице Анна Асланян.
Палаточный городок в центре лондонского Сити, возле собора Святого Павла, существует уже 2 месяца. За это время к его обитателям, участникам движения «Захвати», тут успели привыкнуть. Они появляются в разных местах города, захватывают здания, организуют лекции и рок-концерты. 15 декабря в Лондоне была устроена акция «Захвати все», целью которой было вовлечь в движение как можно больше людей. Началась она с митинга, где прозвучали уже известные лозунги о социальной несправедливости, экономическом неравенстве, безработице, недавно достигшей в Британии рекордных масштабов. Зашла речь и о праве на образование, которому угрожает грядущая реформа университетов. Сообщают также о том, что все большее число студентов вынуждено заниматься проституцией или играть в азартные игры, иначе им не выплатить долг за обучение. Неужели вы хотите жить в таком обществе? В обществе, где детей заставляют торговать собой, чтобы иметь возможность учиться? Я не хочу, чтобы моим детям приходилось этим заниматься ради получения достойного образования. Этого быть не должно. Вот почему мы здесь собрались. Образование – право, а не привилегия. Тем временем собор Святого Павла пытается жить обычной жизнью, невзирая на незваных соседей. Он по-прежнему открыт для посетителей, которые фотографируют заодно и палатки, как новую достопримечательность. Турист из Америки поделился своим мнением по поводу этой формы борьбы с капитализмом. Возможно, мысль и неплохая, но у них нет четкой позиции. Им не хватает настоящего манифеста. Чего именно они хотят? Это до сих пор не очень понятно, не говоря уже о том, что было поначалу, когда движение только зарождалось. У них много времени ушло на то, чтобы хоть как-то сформулировать свои требования и убеждения, самим понять, за что выступают. Не вижу в их присутствии здесь ничего плохого. Проблема в том, что за все это время их так толком и не услышали. В этих словах есть доля истины. Большинство участников «Захвати» не очень внятно выражают свои намерения. Один из них попытался ответить на вопрос, в чем цель движения. Видите ли, есть разница между демонстрацией протеста и общественным движением. Если бы мы, например, протестовали против закрытия какой-нибудь больницы, можно было бы сразу понять, удалось ли нам добиться цели. Но наше движение – это целая серия акций. Тут необходимо обучать людей, объединять их, вырабатывать совместные задачи, общую платформу. Поэтому сказать, успешно ли наше движение, мы сможем где-то лет через 10. Впрочем, и это слишком оптимистичная оценка. Конечно, у нас масса целей. Мы выдвигаем все те же требования, что обычно. Мы боремся за окружающую среду, за финансовую справедливость. Пора покончить с тем, что творят банки. Мы хотим добиться установления такого политического строя, при котором каждый гражданин будет иметь право быть услышанным, о каком бы сложном вопросе ни шла речь. А мир, в котором мы живем, устроен совершенно иначе. Говорил активист движения «Захвати Лондон» Марк Уивер. Вечером он и его товарищи устроили в центре города уличный праздник, пытаясь добиться массовости, что им отчасти удалось. Движение «Захвати» трудно не заметить, однако встать под его знамена готовы пока лишь немногие. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Мы продолжаем знакомить слушателей с результатами последнего предвыборного опроса аналитического центра Юрия Левады, результаты которого не могли быть опубликованы непосредственно перед 4 декабря, днем выборов. Об этом в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Тридцать 32% опрошенных Левада-центром в конце ноября заявили, что, по их мнению, Центризбирком и избиркомы на местах при подсчете голосов содействуют или будут содействовать партии «Единая Россия». «Справедливую Россию» назвали, отвечая на этот вопрос, 2% респондентов, а другие партии – примерно по 1% граждан. Четверть опрошенных полагают, что избиркомы не содействуют никому. О том, как обстояли дела в Москве на выборах в Госдуму 4 декабря, рассказал «Радио Свобода» Алексей Захаров – доцент Высшей школы экономики, работавший в штабе группы «Гражданин-наблюдатель».
Мы считали явку и процент голосов за «Единую Россию» по тем участкам, где были нарушения, и по тем участкам, где нарушений не было. Итоги были таковы, что у нас всего было 155 участков, где были наши наблюдатели. Где-то примерно на половине участков не было замечено серьезных нарушений, либо нарушения были пресечены, потому что наши наблюдатели были очень сильно мотивированы, у них у большинства были видеокамеры, они были нацелены на то, чтобы пресечь любые вбросы, любые карусели. Так вот, по тем участкам, где нарушений не было или где удалось их пресечь, явка была 50%, а «Единая Россия» получила 26% голосов. И эти данные соответствуют данным экзит-полов, которые проводил Фонд «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» проводил экзит-полы по Москве, но где-то примерно вечером, где-то часов 8, ФОМ прекратил публиковать на своем сайте результаты экзит-полов по Москве и их убрал. потому что они совершенно не соответствовали ожиданиям Кремля. Но нашлись находчивые люди, которые предвидели, что ФОМ уберет эти результаты со своего сайта, они сфотографировали страницу и выложили у себя. По тем участкам, где были замечены серьезные нарушения и где их пресечь не удалось, примерно были те же результаты, что и по Москве в целом. То есть 45-46% за Единую Россию и явка 60%. Ну и, наконец, на большом количестве участков, примерно на 50 участков, там протоколы на руки не дали, либо наблюдатели выгнали.
Что все это означает? Каков ваш вывод из этого исследования?
Первый вывод. По Москве Единая Россия набрала примерно 900 тысяч голосов из 7 200 000 зарегистрированных избирателей. Это где-то примерно 14% москвичей проголосовало за Единую Россию на самом деле. По моим подсчетам, я смотрел, что Единой России нарисовали еще примерно 1 100 000 или 1 200 000 голосов. Плюс к тем 900 тысячам, которые у нее были. То есть больше половины голосов за Единую Россию фальшивые. Второй вывод, что нашим наблюдателям удалось пресечь половину нарушений примерно.
После выборов, как известно, начались серьезные массовые протесты. Ваши впечатления от митинга? Что произошло?
Произошло то же самое, что произошло после победы сборной России по футболу над голландцами на прошлом чемпионате Европы. Был развеян миф о том, что россияне не имеют приличной цивилизованной политической культуры. До того, как мы победили голландцев, тоже все говорили, что вот мы в футбол играть не умеем, потому что у нас ноги не оттуда растут. После этого мир навсегда изменился. Мы, конечно же, после этого проигрывали много и обидно, но мы все равно точно знаем, что Россия умеет играть в футбол. Вот то же самое произошло на этом митинге. Жизнь разделилась на до и после. На митинг вышли люди, это в основном средний класс, в основном люди образованные. Люди вышли совершенно без всякой агрессии. Вышли просто, чтобы показать, что у них есть запрос не только на высокий уровень потребления, но также и на демократические институты, потому что демократические институты приводят, во-первых, к более высокому качеству государственного управления, во-вторых, они хороши сами собой. Нам известно, что если человек начинает больше зарабатывать, у него появляются потребности уже сверхматериальные, как то самореализация, возможность влиять на свою жизнь и так далее. Вот именно это люди и продемонстрировали.
А что, собственно, качественно изменилось после 10 декабря?
Наше общество, как и любое общество, находится в плену мифов. Один из этих мифов был такой, что наши люди пассивные и не способны ни к каким коллективным действиям. Этот миф был частично разрушен.
Говорил Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики, участник проекта «Гражданин-наблюдатель». 40% россиян, по данным Левада-центра, считают, что местные власти вмешивались в ход предвыборной кампании, содействуя «Единой России». Другие партии упомянули при этом от 1 до 4% опрошенных. Напомним, что опросы по данной тематике Центр провел 25-28 ноября за свой счет по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность не более 3,4%.
Это была рубрика «Общественное мнение», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это присоединение России к Всемирной торговой организации после 18 лет переговоров. А мы подробно обсудим последствия этого шага для России и других стран в нашей программе сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убедились, что способны серьезно ослабить Талиб.
Сегодня рано говорить о моей поддержке.
Прокуратуре Таисию Осипову считают виновной в хранении.
Историческое и невероятно важное решение для будущего французской демократии.
Мы также обеспокоены задержанием участников акции протеста.
У нас своих проблем хватает, я имею в виду Российскую Федерацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.